Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев встречается в Подмосковье с представителями так называемой внесистемной оппозиции. Южная Корея проводит учения в Желтом море, несмотря на угрозы Пхеньяна атаковать южнокорейские войска. Скончался писатель и переводчик Асар Эппель. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проводит встречу с лидерами незарегистрированных политических партий. Большинство ее участников – это оппозиционные политики, в том числе Борис Немцов, Владимир Рыжков, Сергей Удальцов. Тем временем подписание некоего общественного договора между кандидатами в президенты, намеченное на сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС, сорвалось. Документ, подготовленный предвыборным штабом Владимира Путина, не согласился подписать ни один из претендентов на пост главы государства на предстоящих выборах 4 марта. За развитием событий следит мой коллега Виталий Камышев. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Виталий, вам слово.
Отнюдь не все участники сегодняшней встречи у Дмитрия Медведева представляют несистемную оппозицию. Например, лидер российского экологического движения «Зеленый» Анатолий Панфилов – человек вполне системный и даже не оппозиционный. Он всегда был лоялен к власти и тогда, когда возглавлял экологическую партию «Кедр», и сейчас. 11 февраля в Москве на своем съезде движение «Зеленый» было преобразовано в политическую партию. При этом накануне съезда движение заявила о разрыве отношений со своим прежним партнером, партией «Справедливая Россия», и присягнула на верность Владимиру Путину. О том, какие предложения лояльные «зеленые» подготовили для Дмитрия Медведева, Анатолий Панфилов рассказал «Радио Свобода».
Нам нужно сократить до 35-40 субъектов федерации, объединить идентичные, там, Псков, Новгород, Брянск, Смоленск, Хабаровск, Сахалин. Тогда мы управление Россией повысим, госбюджет будет меньше тратить. Но это борьба с коррупцией реальная. Кроме этого, нам нужно обязательно выбирать мэров городов. Вы знаете, что мэры городов крупных в конфликтах с губернаторами почти везде. Это Свердловск, Омск. Что они сидят на одном ресурсе финансовом, бюджетном. Когда мы укрупним субъекты федерации, я думаю, что губернаторов вообще в принципе можно назначать. А так как мэры это близкие к народу, это муниципальная власть, обязательно должны выбирать. А губернатор пусть координирует там 2-3 территории.
А вот «Партия за нашу Родину» и «Народная партия за женщин России» – организации, хотя и малоизвестные, но, в общем, оппозиционные. Их лидеры заявляли о грязных технологиях и фальсификациях на думских выборах в декабре. Позиция партии «Народные свободы» тоже широко известна. И вот о чем собирался говорить с президентом член руководства этой незарегистрированной партии Борис Немцов.
В первую очередь об освобождении политзаключенных. Список этот составлен ведущими правозащитными организациями. Туда входят Таисия Осипова, Сергей Мохнаткин, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и многие другие люди. То, что сейчас они пытаются исполнить, это имитация, это не реформа. Реформу надо начать как раз с освобождения политзаключенных. Мы считаем, что последние месяцы в ранге президента Медведев мог бы использовать для действительно изменения Конституции, а именно запрет одному человеку занимать должность президента более 2 раз. Для этого он может, обладая своим правом законодательной инициативы, внести поправку в 81-ю статью Конституции. Это очень простая поправка, там надо убрать слово «подряд». В-третьих, мы считаем, что выборы фальсифицированы, как парламентские, так и президентские, и нужно инициировать новые парламентские президентские выборы с допуском к ним оппозиционных партий, оппозиционных кандидатов. Я думаю, что у него очень ограниченные возможности, но если он хочет в истории остаться все-таки как человек, который пытался что-то сделать, ему лучше к мнению народа прислушаться.
Ну вот поступают первые сообщения о ходе встречи Дмитрия Медведева с оппозиционными политиками, с лидерами партий, которые не зарегистрированы. В своем вступительном слове, сообщает агентство «Интерфакс», Дмитрий Медведев заявил, что он надеется, что внесистемная оппозиция, в отличие от ряда лидеров зарегистрированных партий, поддержит предложенную им реформу политической системы. Могу сказать откровенно, говорит Медведев, далеко не всем партиям она нравится, то есть реформа. И он надеется на слова поддержки на эту тему именно от тех, кто еще не зарегистрирован. Здесь собрались люди разных политических взглядов, и, наверное, это хорошо, просто потому, что мы должны понимать, в каком направлении должна развиваться наша политическая система, цитирует агентство «Интерфакс» слова Дмитрия Медведева. Ну, а дискуссия, надо полагать, вся еще впереди. Между тем, идея предвыборного штаба Владимира Путина подписать некий общественный договор по обеспечению честности выборов, озвученная главой МЧС Сергеем Шойгу, похоже, забуксовала. Профанацией назвал подобный договор лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Очередным фарсом руководитель предвыборного штаба Владимира Жириновского, депутат Госдумы Владимир Овсянников. Михаил Прохоров выразил удивление тем, что документ вместо самого Владимира Путина подписал начальник его предвыборного штаба Станислав Говорухин. Вообще партия власти все последние годы и в регионах в частности предлагает своим соперникам подписать соглашение о честных выборах. А затем, как правило, начинается административное давление и происходят фальсификации, говорит политолог Александр Кынев.
Подобные инициативы, они превратились в последние годы в такую дежурную совершенно обыденность. Зачем их власть организует, я думаю, она сама, в общем-то, не понимает. Потому что это, в принципе, сотрясание воздуха, абсолютно бессмысленная, ничего не значащая процедура. Есть закон, и он должен выполняться. Какие еще могут быть разговоры? Если власть говорит о том, чтобы соблюдать закон, нужно подписание, договориться о его соблюдении, то это смешно. Тем более, что если мы посмотрим данные мониторинга выборов, то мы увидим, что львиная доля нарушений осуществляется именно органами власти, поскольку именно они являются обладателями админресурсов. Остальных просто возможностей нет для того, чтобы фактически там нарушать закон. Наверное, вот мотивов всего два. Это такая ритуальная проверка на лояльность. Соответственно, значит, те, кто подписывает, они демонстрируют готовность играть по любым правилам игры. И второе, это, ну, и вступает как такое наивное прикрытие админресурсов против нарушений, когда вот говорят, да нет, мы ничего не нарушаем, посмотрите, потому что соглашение подписали.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в кризисный центр МЧС сегодня приехал, но заявил, что подпишет документ только в том случае, если его одобрит Лига избирателей, и тут же покинул место дискуссии. Станислав Говорухин тем временем подчеркнул, что никакие решения невозможны в отсутствии Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. «Придется подождать», цитирует Говорухина «Интерфакс». При этом Говорухин усомнился в том, что кандидаты в президенты, не пришедшие сегодня в кризисный центр МЧС, заинтересованы в честных выборах.
Спасибо, напомню, это был мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Камышев о результатах встречи Дмитрия Медведева с представителями оппозиции. Мы будем рассказывать и в наших итоговых программах, и в наших ток-шоу сразу после окончания, в частности, этого выпуска программы «Время свободы» в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут, и я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российский Пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского, приговоренного к 13 годам тюрьмы. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве при подаче заявки, на которую сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. Кандидаты в президенты России не намерены подписывать предлагаемый штабом Владимира Путина договор об условиях легитимности выборов 4 марта. Партия «Справедливая Россия» провела в Москве у телецентра Останкино митинг с лозунгом «Пустите справедливость на экран». В Барнауле задержаны 5 гражданских активистов при попытке подать заявку на проведение митинга 5 марта. В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и переводчик Асар Эппель. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире. Передача «Время политики», как всегда, по понедельникам. Ее ведущий Михаил Соколов. Вместе с гостями, политиками и политологами он анализирует борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказывает о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выборов» изучается деятельность вновь избранной власти. Итак, «Время политики» сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к внутриполитической ситуации в России. Сегодня утром у здания мэрии Москвы произошла потасовка между представителями оппозиционных и прокремлевских движений. Активисты оспаривали очередность подачи заявок на митинги 5 марта в центре столицы, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Представители движения «Солидарность» и оппозиционные активисты утверждают, что к зданию московской мэрии они подъехали еще накануне вечером 19 февраля. К полуночи туда же подошли представители прокремлевских движений «Наша и Россия молодая», также с целью подать заявку на проведение митинга 5 марта. Активисты начали выяснять, кто первый занял место в очереди, завязалась перепалка. Приехавшая полиция задержала трех человек. К утру, по словам видеооператора «Радио Свобода», около 5-го подъезда мэрии, где принимают корреспонденцию, десятки активистов оппозиции организовали живую цепочку у входа в здание, чтобы не пустить своих соперников. И все-таки первыми заявку подали представители «России молодой». По словам оппозиционных активистов, лидер «России молодой», член общественной палаты Максим Мищенко воспользовался своим служебным положением, чтобы войти в мэрию без очереди. Депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев пришел в мэрию, чтобы проследить за соблюдением закона, а не для того, чтобы заявлять о митинге. Однако он также пострадал от рук правоохранительных органов. Сотрудники полиции оттаскивали его от окошка, чтобы дать возможность подать заявку Максиму Мищенко, сказал он в интервью «Радио Свобода».
Намереваюсь подать заявление в Генеральную прокуратуру, министру внутренних дел, требованием провести расследование и наказать виновных, потому что статья «Превышение служебных полномочий» там очевидно, совершенно нарушение статуса депутата очевидно. Кроме того, я передал порванный ботинок сотрудниками полиции Сергею Удальцову, который сегодня встречается с президентом Российской Федерации. Я надеюсь, что ему удастся предъявить вещественное доказательство президенту о том, как действует якобы реформированная полиция у нас в стране. Это я, как подчеркнуто, был нейтральным. В отличие от господина Мищенко, который использовал свое служебное положение как член общественной палаты, я пришел туда без заявки, специально это сделал, потому что моя задача была обеспечить исполнение той очереди, которая была сформирована полицией.
Максим Мищенко не стал отрицать, что в мэрии у него состоялась перепалка с Ильей Пономаревым. Однако лидер «России молодой» опроверг слухи о том, что в здании он прошел через черный вход.
Я прошел через второй подъезд, который находится в нескольких метрах от пятого подъезда. Вся толпа стояла около пятого, я прошел через второй. Кстати, через этот же второй подъезд прошел Илья Пономарев, депутат Госдумы, с которым у нас, в общем-то, состоялась перепалка около окошка, где подавалась заявка. Но Илья не подготовился, он не взял с собой заявку. Ты требовал, чтобы запустили Удальцова с какой-то женщиной. Это моя заявка подана быстрее, у меня есть свидетельство из мэрии со штампиком.
По словам Максима Мищенко, заявку о проведении митинга он подал на 4 и 5 марта на Лубянской площади. Заявка представителей оппозиции стала по счету 4-й. 5 марта они также хотят провести акцию на Лубянской площади. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность», вышла из здания мэрии с помятыми паспортом и заявлением. Она объяснила это тем, что у окошка ей мешали представители прокремлевских движений. Последние также подали заявки на проведение акции на Манежной, Болотной, Театральной площадях и на площади Революции. Мэр столицы Сергей Собянин приказал разобраться в обстоятельствах утреннего инцидента. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Теперь к международным новостям. Вооруженные силы Южной Кореи сегодня провели учения с артиллерийскими стрельбами на 5 островах в Желтом море вблизи спорных участков границы с КНДР. Учения были проведены, несмотря на предупреждения из Пхеньяна о возможности ответной атаки возмездия, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Учения Южнокорейского флота и корпуса морской пехоты в понедельник, которые длились примерно 2 часа, в основном прошли в районе острова Йонпхендо, в зоне, расположенной всего в 10 километрах от проходящей здесь по Желтому морю демаркационной линии, которую Сеул считает границей между двумя странами, а Пхеньян нет. О начале стрельб было объявлено заранее, и примерно 1500 местных жителей было предложено эвакуироваться или спуститься в подземные убежища. Представитель Южнокорейского министерства по делам объединения объединения, сказал:
«Это обычное военное учение, проводимое на нашей территории в рамках поддержания национальной безопасности, и утверждения северокорейской стороны в связи с этим безосновательны».
Северная Корея назвала военные учения южнокорейской стороны заранее спланированной провокацией, направленной на дальнейшее обострение ситуации на Корейском полуострове. По мнению Пхеньяна, в то время, когда весь северокорейский народ никак не может утешиться из-за кончины своего великого лидера Ким Чен Ира, Сеул стремится вновь обозначить свои незаконные территориальные претензии и сохранить действующие разграничительные линии между двумя государствами. КНДР предупредила, что если учения все же состоятся, Южная Корея будет беспощадно наказана. Вот запись северокорейского телевидения.
«Если группа предателей предпримет военную провокацию, наша армия немедленно ответит безжалостными ударами возмездия».
По данным южнокорейской стороны, свидетельств того, что КНДР готовится осуществить прозвучавшие угрозы, пока не замечено. Сегодня же Южная Корея начала совместные с США противолодочные учения в Желтом море, которые продлятся 5 дней. В Сеуле подчеркивают, что эти маневры проводятся на значительном расстоянии от спорных островов. 27 марта 2010 года во время аналогичных учений в этом районе был атакован неизвестной подводной лодкой и затонул корвет ВМС Южной Кореи «Чхонан». Тогда погибли 46 южнокорейских моряков. Позже Международный следственный комитет представил доклад, согласно которому Чхонан погиб в результате торпедной атаки подводной лодки флота КНДР. Пхеньян всегда отрицал свою причастность к этому событию. А 23 ноября 2010 года остров Йонпхёндо, где находится военная база армии Южной Кореи и поселки мирных жителей, подвергся внезапному массированному артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР. По острову в течение нескольких минут было выпущено не меньше 50 снарядов. В результате были разрушены многие постройки, погибли 4 человека, 2 южнокорейских солдата и 2 местных рыбака, и около 20 были ранены, и военнослужащие, и гражданские лица. Это событие стало одним из самых крупных боевых столкновений между Северной и Южной Кореями за почти 60 лет, с момента подписания перемирия в 1953 году и фактического окончания войны на полуострове, которая формально не завершена до сих пор. Южнокорейские военные учения в этот раз прошли за несколько дней до намеченной в Пекине очередной встречи дипломатов США и КНДР для обсуждения вопросов, связанных с развитием северокорейской ядерной программы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Соединенные Штаты считают разговоры о вооруженных ударах по иранским ядерным объектам преждевременными и предупреждают Израиль о том, что его атака против Ирана будет контрпродуктивной. Об этом заявил в воскресенье высокопоставленный американский военачальник, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси заявил в воскресенье, что израильская атака против Ирана может сыграть дестабилизирующую роль. «В настоящий момент неблагоразумно принимать решение атаковать Иран», сказал Демпси в воскресном интервью американской телекомпании CNN. По словам Демпси, экономические и дипломатические санкции со стороны Запада, судя по всему, начинают болезненно ощущаться в Тегеране. «На этом основании я считаю, что было бы преждевременным принимать исключительное решение о том, что нам пора избрать военный вариант». Соединенные Штаты озабочены тем, что Израиль может по своей инициативе предпринять военную акцию против ядерных объектов Ирана. Советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилон в воскресенье начал 2-дневный визит в Израиль, чтобы обсудить с руководством этой страны иранскую проблему и ситуацию в Сирии. Мартин Демпси убежден, что Израиль знает о неодобрении Вашингтоном планов удара по Ирану. Однако генерал воздержался высказываться о том, насколько израильское руководство готово согласиться с Белым домом. «Удар Израиля по Ирану в данный момент будет иметь дестабилизирующий эффект и не решит долгосрочных задач Израиля. Я бы не сказал, что мы убедили Израиль в том, что наши взгляды верны и что он действует в опрометчивой манере», заявил американский военачальник Мартин Демпси на следующий день после того, как министр обороны Израиля Эхуд Барак в очередной раз выразил острую озабоченность озабоченность вероятностью появления ядерного оружия у Ирана. В то же время Мартин Демпси считает, что последний раунд экономических санкций США и Евросоюза против Ирана и международное давление начинает приносить ожидаемый эффект. Мы полагаем, что иранский режим действует рационально. По этой причине мы считаем наш нынешний образ действий наиболее благоразумным в данный момент. Комментарии американского боевого генерала Мартина Демпси прозвучали в условиях военных приготовлений в регионе Персидского залива. Израиль убежден в том, что Иран, располагающий ядерным оружием, представляет угрозу самому существованию еврейского государства. Израильское руководство не скрывает, что рассматривает возможность нанесения удара по иранской ядерной инфраструктуре. Иран отвечает предупреждениями о том, что может перекрыть Ормузский пролив, через который транспортируется львиная доля нефтяного экспорта из стран Персидского залива. Иран заявляет, что производит обогащенный уран сугубо для развития гражданской ядерной энергетики и отвергает требования международного сообщества о приостановке выработки этого вида топлива. В ноябре прошлого года Международное агентство по атомной энергии сообщило, что располагает информацией, согласно которой Иран, вероятно, проводит ядерные исследования военного характера. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что если Иран считает эти подозрения беспочвенными, он сам должен это доказать. На минувшей неделе началась загрузка в тегеранский исследовательский реактор топливных стержней, впервые изготовленных в Иране. По мнению ряда политиков и наблюдателей, это свидетельствует о непреклонном стремлении Ирана стать членом ядерного клуба. Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Виргинии, поясняет. Речь идет о 20% обогащении урана для имеющегося у иранцев медицинского реактора. Но озабоченность Запада состоит в том, что если они могут обогащать уран до медицинского уровня, то им не составит особого труда обогащать его до более чем 90% уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. Запад считает последние манипуляции иранцев с топливными стержнями индикатором их продвижения к способности заполучить ядерное оружие. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в воскресном интервью вещательной компании BBC также предостерег Израиль от реализации планов атаки против иранских ядерных объектов. Заявив, что такая атака чревата тяжелыми последствиями для всего региона, Хейг настаивал на том, чтобы дать время сработать в полную силу международным санкциям против Тегерана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий? Об этом спорят политики Илья Пономарев и Максим Мищенко и политолог Валерий Хомяков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 часа время политики, в 23 часа слушайте «Поверх барьеров. Американский час». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российский Пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского, приговоренного к 13 годам заключения по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве, при подаче заявки на которую сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. Как сообщила Радио Свобода, пресс-секретарь лиги Вероника Марфина, пришедшие в мэрию члены лиги, действовали от лица других общественных организаций, в частности, от лица Оргкомитета акции «За честные выборы». Кандидаты в президенты России не намерены подписывать предлагаемый штабом Владимира Путина договор об условиях легитимности выборов 4 марта. Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Владимир Жириновский и Михаил Прохоров отметили, что текст документа требует доработки. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня в Москве у телецентра Останкино митинг с требованием обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру. Лозунг акции «Пустите справедливость на экран». В Барнауле задержаны 5 гражданских активистов при попытке подать заявку на проведение митинга 5 марта. В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и переводчик Асар Эппель. Эппель переводил произведения Петрарки, Боккаччо, Сенкевича, Брехта, Киплинга, Шульца, Зингера, шотландские баллады. Для выделения Греции очередного пакета международной финансовой помощи в 130 миллиардов евро созданы все условия, считает министр финансов Франции Франсуа Бруэн. По словам Бруэна, на сегодняшней встрече в Брюсселе, где министры финансов стран-членов еврозоны должны принять окончательное решение по Греции, он будет выступать за одобрение пакета. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника протестантского пастора Иоахима Галка. Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России, кандидат в президенты Владимир Путин опубликовал сегодня очередную предвыборную программную статью. Она появилась в российской газете и посвящена на этот раз теме национальной безопасности и армии. Эксперты отмечают, что в этой статье на столь высоком уровне впервые было заявлено о построении полностью профессиональной армии в России. Тему продолжает Елена Поляковская.
«Быть сильным – гарантией национальной безопасности для России» – так называется новая программная статья кандидата в президенты Владимира Путина, опубликованная в российской газете. Принципиальной в статье эксперты считают поддержку реформы в армии. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин отмечает, что кандидат в президенты Владимир Путин, по сути, поддержал политику нынешнего руководства Минобороны.
«Я бы выделил несколько главных. Это, во-первых, полная поддержка той военной реформы, которая сегодня проводится в войсках. И, естественно, хотя фамилия Сердюкова не называется, тем не менее, эта поддержка распространяется и на министра обороны Анатолия Сердюкова. При этом кандидат в президенты признает, что в ходе реформы было допущено много ошибок, и многие недостатки есть, которые вызвали затем обиды, недовольство и острую общественную реакцию в гражданском обществе в российском. И говорит о том, что эти недостатки надо поправлять, корректировать на ходу. Но, тем не менее, основной тренд военной реформы он считает правильным и требует его продолжать. Правда, вот мне показалось странным, что, признавая ошибки и недостатки реформы, кандидат в президенты не назвал, какие именно эти недостатки. Но они, в принципе, известны российскому обществу и общественности военной и ветеранской. Это, в первую очередь, необеспеченные ресурсами резкое сокращение офицерского состава на 220 тысяч. Настолько резкое, что потом пришлось 70 тысяч возвращать в строй. Это чехарда с выделением жилья для офицеров, уволенных с военной службы. Хотя при этом надо признать, что очередь нуждающихся крыши над головой впервые за многие десятилетия последние сокращена в два раза. И это безусловный успех этой реформы. Ну и также как бы ликвидация института прапорщиков и мичманов, вот, прекращение приема в военные высшие учебные заведения, сокращение военных поликлиник и госпиталей и многие другие вещи, о которых общественность знает.
«Профессиональная армия – это не просто благое пожелание, а необходимость», уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, новое вооружение требует специалистов соответствующего уровня.
«Я думаю, что это неизбежно. Профессионализация армии связана в первую очередь с тем, что поступают все новые и новые сложные виды оружия, эксплуатировать которые могут только профессионалы. Солдат-срочник не может служить в составе экипажа атомной подводной лодки, потому что для изучения своих обязанностей ему нужно времени больше, чем сам одногодичный срок срочной службы. Поэтому хотим мы того или нет, российская армия будет все более и более профессионализироваться. В первую очередь благодаря тому, что на вооружение будут поступать новые высокотехнологичные образцы вооружения».
Заявление Владимира Путина о профессиональной армии отмечает и военный обозреватель Александр Гольц. По его мнению, это положительная тенденция. Однако, что касается оборонной промышленности, Гольц считает тезисы Путина неубедительными.
«Путин очень ясно высказался в поддержку той военной реформы, которая была осуществлена в последние 3 года. Хорошо то, что фактически впервые на таком уровне было ясно сказано, что целью военной реформы является создание профессиональной армии. И то количество солдат срочной службы, которые предполагается иметь к 2020 году, говорит, что как раз, по крайней мере, они об этом заявляют, что призыв будет носить тоже добровольный характер. То есть в армию будут призываться те, кому по каким-то причинам это будет нужно. Самый слабый элемент статьи – это все, что связано с производством вооружений. Эта часть текста состоит из лозунгов «догнать и перегнать», «развивать и улучшать», «стать мировым технологическим лидером в сфере оборонной продукции». Но из нее абсолютно не следует, какими волшебными средствами можно этих целей добиться. Из статьи ясно следует, что Путин понимал необходимость кардинальной реформы вооруженных сил, но вот до реформы оборонно-промышленного комплекса он еще не дозрел.
Проблемы оборонной промышленности будут решены только при условиях нормального финансирования и избавления от коррупции, считает Виктор Литовкин. Однако в одной отдельно взятой отрасли с этим не справится, уверен ответственный редактор независимого военного обозрения.
Для того, чтобы выполнить те планы, о которых говорит Путин, должен быть развит оборонно-промышленный комплекс очень сильно. Но практически развитие оборонно-промышленного комплекса, проблема оборонно-промышленного комплекса посвящена чуть ли не половина статьи, по крайней мере, треть ее полностью. Это много там полезных требований для оборонно-промышленного комплекса, но, на мой взгляд, эти решения не могут быть выполнены без борьбы с коррупцией, которая разъедает армию и оборонно-промышленный комплекс. Но бороться с коррупцией в армии и в ОПК невозможно, если не бороться с коррупцией в обществе. Ну и то, что я не нашел в статье, это повышение ответственности должностных лиц очень высокого уровня за срыв гособоронзаказа. У нас 4 программы гособоронзаказа уже сорваны с 90-го года. И никто из членов правительства, из руководителей военно-промышленного комплекса за это не ответил.
В своей статье Владимир Путин затронул и вопросы национальной обороны. Военно-технический ответ России на глобальную американскую ПРО и ее сегмент в Европе будет эффективным и асимметричным, пишет Путин, и будет полностью соответствовать шагам США в сфере ПРО. Впрочем, в этой антиамериканской риторике кандидатов в президенты Владимира Путина эксперты не увидели ничего нового. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московское время 17:38, и нашу программу продолжает традиционная рубрика «Мировая политика». Сегодняшний выпуск рубрики посвящен экономической ситуации в странах еврозоны. Для выделения Греции очередного пакета международной финансовой помощи в 130 миллиардов евро созданы все условия. Об этом заявил сегодня министр финансов Франции Франсуа Бруэн. По его словам, на сегодняшней встрече в Брюсселе, где министры финансов стран-членов еврозоны должны принять окончательное решение по Греции, он будет выступать за одобрение пакета помощи. С сегодняшней встречи в Брюсселе начинается целая серия совещаний руководителей и министров финансов стран Европейского Союза с обсуждением мер борьбы с финансовым кризисом и путей спасения Греции от дефолта. Рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Обстановка вокруг Греции накалилась до предела. Ровно месяц остается до предполагаемого дефолта этой страны, которая должна выплатить по облигациям до 20 марта гигантскую для нее сумму – 14,5 миллиардов евро. Если не начнет действовать вторая программа международной помощи для Греции, взять эти деньги негде. Однако денег пока не дают. Председатель Еврогруппы, объединяющий министров финансов 17 стран еврозоны, Жан-Клод Юнкер заявил.
Министры Еврогруппы полностью осознают масштаб уже предпринятых гражданами Греции усилий, но вместе с тем обращают внимание на то, что необходимо еще дополнительное совместное усилие всего греческого общества, чтобы вернуть экономику в устойчивое положение.
Международные доноры, Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд выдвинули Греции 9 февраля пакет жестких условий, которые должны быть выполнены под будущие кредиты. В своем коммюнике по итогам селекторного совещания с министрами финансов Еврогруппы 15 февраля Юнкер сообщил, что несмотря на достигнутый успех, требуется еще дальнейшее обсуждение специфического механизма усиления контроля за выполнением программы и обеспечения приоритета обслуживания долга. Юнкер предположил, что при наличии этих недостающих элементов Еврогруппа сможет принять окончательное решение в понедельник 20 февраля. Поэтому Совет министров экономики и финансов Евросоюза в составе всех 27 стран рассчитывает начать свою работу во вторник утром 21 февраля с отчета Еврогруппы о ситуации с Грецией, а также об экономическом положении в зоне евро в целом. И главные вопросы дальнейшей повестки дня Совета министров тоже посвящены превентивным антикризисным действиям. Министры должны одобрить концепции так называемого второго пакета мер по усилению управления экономикой Евросоюза. Речь идет о двух регламентах, которые предполагается в дальнейшем предложить вниманию Европарламента. Первый свод правил должен повысить контроль над проектами планов бюджетов стран еврозоны, особенно тех, в которых отмечен чрезмерный бюджетный дефицит. Второй регламент предусматривает усиленный контроль за государствами еврозоны, испытывающими серьезные финансовые трудности или запросившими финансовую помощь. Также в рамках антикризисных мер, утвержденных в декабре 2011 года, Еврокомиссия представит Совету министров первый доклад Европейского механизма предупреждения и исправления макроэкономических дисбалансов. Зампред Еврокомиссии Оли Рен объяснил журналистам на пресс-конференции в Страсбурге.
Этот доклад является инструментом наблюдения, который должен позволить нам выявить накопление макроэкономических дисбалансов, наносящих ущерб и создающих потенциальные риски в таких сферах, как конкурентоспособность, состояние экспорта, частные банковские счета, частная задолженность или рынки недвижимости.
Он перечислил различные макроэкономические отклонения в 12 странах ЕС: Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Дании, на Кипре, в Испании, Италии, Словении, Финляндии, Франции и Швеции. При этом Рен отметил, что Греция, Ирландия, Португалия и Румыния не подвергались анализу этого механизма в связи с тем, что их экономика и без того находится под пристальным контролем в связи с программами помощи. Министры обсудят подготовку к предстоящему 1 и 2 марта саммиту Евросоюза, в центре внимания которого будут также антикризисная политика и греческий долговой кризис. Совет утвердит мандат ЕС для совещания министров финансов и управляющих центробанками группы стран двадцатки в Мехико 25-26 февраля. Это очень важная встреча для Евросоюза, который в прошлом году обращался к саммиту двадцатки с просьбой о поддержке евро. А в четверг, 23 февраля, Еврокомиссия рассмотрит предварительные экономические прогнозы по Евросоюзу. Такие прогнозы в контрольных целях делаются каждые полгода и позволяют корректировать экономическую политику. Например, осенний прогноз 2011 года предсказал будущее превышение допустимых бюджетных дефицитов в ряде стран ЕС, и Еврокомиссия добилась их устранения к началу 2012 года. Надо полагать, и на этот раз она найдет, что исправить. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский Пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского, приговоренного к 13 годам заключения. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве, при подаче заявки на которой сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. Кандидаты в президенты России объявили, что не намерены подписывать предлагаемый штабом Владимира Путина договор об условиях легитимности выборов 4 марта. Партия «Справедливая Россия» провела в Москве у телецентра Останкино митинг с требованием обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру. Лозунг акции «Пустите справедливость на экран». В Барнауле задержаны 5 гражданских активистов при попытке подать заявку на проведение митинга 5 марта. В Москве на 78-м году жизни скончался скончался писатель и переводчик Асар Эппель. Эппель переводил произведения Петрарки, Боккаччо, Сенкевича, Брехта, Киплинга, Шульца, Зингера, шотландские баллады. Для выделения Греции очередного пакета международной финансовой помощи в 130 миллиардов евро созданы все условия, считает министр финансов Франции Франсуа Баруэн. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника протестантского пастора Иохима Гаука. В Афганистане в результате дорожной аварии в провинции Герат сегодня погибли трое военнослужащих из Италии. Южная Корея провела военные учения вблизи спорного участка морской границы с Северной Кореей, вопреки предупреждениям со стороны Пхеньяна об ответной атаке возмездия. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии прибыли в Иран для двухдневных переговоров по иранской ядерной программе. Власти Ирана настаивают, что ядерная программа носит исключительно мирный характер.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Радио Свобода». Простите, «Время свободы». В издательстве «Посев» вышла книга под названием «Русское лихолетие глазами короля смеха». Эта книга посвящена сатирику Аркадию Аверченко. Впервые у читателя появилась возможность познакомиться с деталями жизни писателя в Чехословакии, где он провел последние свои годы. В книге собрана публицистика, интервью и рецензии на выступления Аркадия Аверченко в чехословацких театрах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Книга «Русское лихолетие глазами короля смеха» основана на публикациях в русских эмигрантских и чехословацких изданиях, где появлялись фельетоны Аверченко, а также рецензии на его многочисленные выступления. В Чехословакии сатирика знали еще до того, как он решил переехать на постоянное место жительства в Прагу, поэтому на вечера юмора с его участием собирались не только жившие в столице русские эмигранты, но и пражане. Посвященная Евтушенко книга появилась в результате совместной работы Анны Хлебиной и Виктории Миленко, севастопольского биографа Аверченко. О том, с чего начиналось это сотрудничество, рассказывает один из авторов, Анна Хлебина.
У нас завязалась переписка, и она стала мне задавать вопросы по пражскому периоду жизни Аверченко, потому что по естественным причинам для российских исследователей этот период, хоть и короткий, но все-таки финальный в жизни писателя, он оказался наиболее недоступным. Добросовестные исследователи в силу государственных границ и финансовых проблем не могут чаще всего приехать, например, или языковых проблем поработать в чешских архивах. И мы стали искать ответы на эти вопросы. Параллельно мы поднимали документы в архивах, в национальном архиве, в архиве литературном, и поднимали эмигрантскую прессу, в которых печатался Аверченко, и там тоже мы находили ответы на некоторые вопросы. И, в общем, у нас в результате собрался очень быстро большой объем материала. С одной стороны, у нас было множество фельетонов Аверченко, которые, как мы выяснили, с 20-х годов нигде больше не публиковались. А с другой стороны, у нас были сведения о его биографии, которые тоже, как мы выяснили, оставались неизвестными, особенно его отношения с Чехословакией, с чешской публикой, его публикации на чешском языке. И вот составили эту биографическую справку введения из двух частей, логических, в общем, и географических. Это его период после отъезда на юг России, это его жизнь в Севастополе, эвакуация в Константинополь и до приезда в Чехословакию. Вторая часть – то, что писали об Аверченко чешские критики, чешская пресса. В России это тоже оказалось неизвестным. Оказалось, что он был не просто эмигрантом, он был знаменитым писателем, который в тот момент приехал устраивать свои гастроли вместе с театром. И он не получал ни копейки от правительства, он жил на свои гонорары, и он был звездой, его публиковали. И в Чехии же, в Праге, вышло единственное его прижизненное собрание сочинений в 12 томах.
Вы упомянули о том, что чехословацкий период жизни Аверченко меньше всего известен российскому читателю. Вы занимались как раз составлением чехословацкой части этой публикации. Какие какие материалы и фельетоны, до этого не публиковавшиеся, вам удалось найти?
Начиная с лета 22-го года, когда Верченко вместе с другими актерами своего театра «Гнездо перелетных птиц» прибыл в Прагу, он много гастролировал, поэтому писал он меньше, чем раньше. Самое интересное, это был период врангелевского сидения в Севастополе и константинопольский период. И как раз вот это материал, это основная часть вот этих неопубликованных фельетонов. А чехословацкий период как раз интересен тем, что он гастролировал, он выступал на сцене, и нам было интересно найти, как реагировали, что о нем писали. Одна из частей книги – это отзывы критиков о выступлении Верченко, и мы видим в результате живого Аркадия Верченко на сцене, как он двигался, его мимику. Других описаний его на сцене нет, потому что и, собственно, выступать он начал уже после отъезда из Петербурга.
Вы пишете, что в Чехословакии Верченко был известен еще до приезда в эту страну. Насколько хорошо чехословацкий читатель был знаком с творчеством русского сатирика?
Главным аргументом в пользу популярности Верченко в Чехословакии до приезда был факт, что первый сборник его рассказов здесь вышел в 1910 году, одновременно с его первым российским сборником в Петербурге. Это значит, что чехи знали его, здесь публиковались в журналах, в неавторизованных переводах его фельетоны, и если посмотреть на книжные серии, в которых его рассказы, скажем, выходили в 14-м году, в 16-м, уже в 18-м в республике, он выходил здесь наравне с Чеховым, и он был здесь как русский классик. Но чем он нравился чешским читателям, чешской публике? Как раз отсутствием черт русской классики. Они его воспринимали как европейского писателя, пишущего на русском языке. Его юмор был более близок к европейскому читателю, поэтому его здесь очень хорошо знали и любили.
Вы говорите, что первое собрание сочинений Верченко вышло на чешском языке. А как сам Верченко воспринимал тот факт, что это именно чешское издание, что его тексты публикуются на чешском языке, а не на русском?
В предисловии к первому тому чешского издания он написал, что после многих лет странствий у меня есть чувство, что я вплыл в тихую гавань и, наконец, женился. С одной стороны, он радовался этому факту, что его оценили и что его книги здесь востребованы, что его хотят читать, его хотят публиковать. С другой стороны, конечно, сокрушался, что это не произошло в России и раньше.
О посвященной сатирику Аркадию Верченко книге «Русское лихолетие глазами короля смеха» рассказывала один из авторов Анна Хлебина. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Московское время 17:53. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В заключении второго часа нашей программы о печальной новости. В Москве скончался выдающийся писатель, поэт и переводчик Асар Эппель. Его вспоминает мой коллега Игорь Померанцев.
Асар Эппель родился в 1935 году и мог бы войти в обойму знаменитых писателей и поэтов оттепели, но не вошел. Помимо литературного таланта, у него был еще один талант – не входить, не совпадать, вечно запаздывать. Он так и остался вне обоим. Читатели в 70-е годы прошлого века знали Эппеля как переводчика, прежде всего польской поэзии. Только близкие друзья знали, что он сам поэт. Прозу он начал писать поздно, в 1979 году, когда ему было под 40. Позднее начало помогло ему найти особую эппелевскую оптику. Он знал цену стилю ретро, писал рассказы как бы в предпрошедшем времени плюсквамперфект, о прошлом, обернутом в прошлое же. Кич под его пером превращался в драгоценные камни и камешки воспоминаний. Блатные песни, жаргон подворотни послевоенной Москвы, мещанский говор в подсветке эппелевской прозы казались высокой трагедией. Он ценил мелочи, вещи, предметы, сделанные рукой мастера, потому что понимал, что у них есть своя драматичная биография. Он называл вещи «отменными свидетелями». Со словами он тоже работал как мастер. Сначала обнюхивал их, вслушивался, вглядывался, после брал паузу и, наконец, принимался за работу. Сначала его рассказы издали в Нью-Йорке, потом в Иерусалиме, а уже после в Москве. В русской прессе его время от времени называли русско-еврейским писателем. Но сам он говорил, что описывает не еврейский мир, а окружающий мир, в котором жили евреи. На литературной карте Эппель соседствует с Лесковым, Зощенко, Платоновым. Своим он был бы между войнами в польском Драгобыче, где жил любимый им Бруно Шульц. В 1993 году я предложил Ассару сказать поверх барьеров несколько слов о ностальгии. Он с воодушевлением согласился и рассказал о вожделенном захолустье, как он назвал Австро-Венгерскую империю в канун Первой мировой войны. Даже вспомнил о родительской венской вешалке из черешневого дерева для сюртучных брюк с золотой надписью «Элегант Мориц». Конечно, Ассар Эппель был русским писателем, московским писателем, но родина его была время плюсквамперфект.
Мое детство останкинское в деревянных домах, бывших дачах, в которых когда-то снимали на лето помещения Левитан и Ходосевич. Я даже видел один дом, где лежали вещи Левитана. Обычно дачники уезжают и оставляют тяжелые вещи на следующий год. Да, так вот в этих домах жили московские мещане. И у мещан этих доживали свой век огромное количество разного рода предметов роскоши 10-х, 20-х годов и даже, может быть, конца века. Например, во многих домах сохранялись пластинки, граммофонов не было. На патефонах их играть можно было, но нужны были иголки, потому что самое главное дефицит для патефонов – это были иголки. И вот я помню такие замечательные пластиночки, которые они покупали в свое время, развлекались. А раз в поезде одном сидел военный, обыкновенный купец и франц, сидел он с краю, все напевая, три перпету, цена, цету, Версали, ерцем, перцем, шишкарверцем, вам цадрица, отца-ца. На станции одной весьма серьезно и грациозно вошла мадам поручик, хочет, мадам хохочет, и получил три перперту, цена, цету, Версали, ерцем, перцем, шишкарверцем, вам цадрица, отца-ца.
Выдающийся писатель, поэт и переводчик Ассар Эппель скончался в Москве на 78-м году жизни. Материал его памяти подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе поговорим об итогах референдума в Латвии, где три четверти его участников высказались против превращения русского языка во второй государственный язык Латвии. Прямое включение из Риги, мнение организатора референдума. Все это в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Президенту Медведеву предъявят ботинок депутата Пономарева.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Вадим Коровин об аресте Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье сопоставляет программы Сергея Миронова и Михаила Прохорова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.